«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 9 июля в Махачкале был убит журналист дагестанской газеты «Новое дело» Ахмед Наби, Ахмед Набиев. И спустя сутки фракция «Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект об ужесточении наказания за насилие в отношении журналистов. И сегодня гости нашей программы, руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова и секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов. Мы обсуждаем эту тему. Давайте вначале посмотрим репортаж журналистов РГВК «Дагестан», сделанный по свежим следам вчерашнего покушения.
Ахмед Набиев убит сегодня утром, примерно в 7 часов, буквально в нескольких десятках метров от дома. Журналист собирался выехать из пригородного поселка Семидер. На пригорке, где «Тойота» сбросила ход, ее догоняет легковая машина. По словам очевидцев, «Приора». И тут же по автомобилю Ахмед Набиева преступники открывают огонь, судя по найденным гильзам из пистолетов. Силовики не исключают, что машин было две. Из одной за журналистом следили, во второй ждали сигнала. А когда Ахмед Набиев появился на дороге, нападавшие расстреливают его сразу с двух точек.
От причиненных огнестрельных ранений журналист скончался на месте, злоумышленник скрылся с места преступления. Данное преступление следствием квалифицировано как убийство, незаконный оборот оружия и умышленное повреждение чужого имущества.
Ахмед Набиев смертельно ранен. Несколько пуль угодили в голову. Он погибает до приезда скорой. Коллеги говорят, что журналист был человеком принципов. В еженедельнике «Новое дело» занимал пост заместителя главного редактора. Писал политические обзоры, критиковал силовиков и чиновников. Первых – за нарушения при проведении спецоперации. Вторых – пытался уличить в экономических преступлениях. И хотя версий убийства журналиста несколько, приоритетной остается его профессиональная деятельность.
Понимал, что такое с ним может случиться. У меня бывали с ним разговоры. Я знаю, что ему даже предлагали родственники там уехать за границу. Он, естественно, отказывал. Он говорил, я буду здесь. И его стиль работы, подход к работе нисколько не изменился. Он писал так же остро, как писал. Ну, отмечу, он не переходил на личности. Он мог прямо указать на проблему, но на личности он не переходил.
Ахмед Набиеву неоднократно угрожали через СМС-сообщения попытками расправы. Дважды на него уже покушались аналогичным способом. Последний раз машина журналиста здесь же, в Семендере, обстреляли в январе этого года. Но тогда Ахмед Набиев не пострадал. Коллеги журналиста не исключают, что первые два покушения – это были попытки запугать Ахмед Набиева. А когда стало ясно, что они безрезультатны, преступники решили действовать наверняка. Объявленный в Махачкале план перехват результатов пока не принес.
Итак, вопрос к Надежде Прусенковой. Как, по-вашему, должно ли государство ужесточить наказание за насилие в отношении журналистов? Вот «Новая газета» уже потеряла по пальцам, по-моему, даже одной руки уже не сосчитать, сколько журналистов.
Пятеро у нас погибших наших коллег и один адвокат наш, Станислав Маркелов. Действительно тяжелые для нас потери. Но мне кажется, что в очередной раз депутаты занимаются какой-то подменой понятий и в очередной раз пытаясь как-то выразить свою, наверное, озабоченность ситуации, когда убивают журналистов, они предлагают меры, совершенно не влияющие на эту ситуацию. Ведь от того, что будут ужесточены меры наказания при нападении на журналистов, самих нападений на журналистов не станет никак меньше. Это никак не повлияет на решительность тех людей, которые считают, что возможно убить журналиста. Это не остановит его осознание того факта, что он получит не 10 лет, а 20. Потому что проблема лежит совершенно в другой плоскости. И вот среди наших убитых коллег только одно дело доведено до конца. Мы можем сказать, что мы знаем человека, который убил, я имею в виду Настю Бабурову и Станислава Маркелова. Во всех остальных случаях известны какие-то фигуранты, но мы не можем говорить о раскрытии этих преступлений, потому что очень много вопросов, очень много проблем, которые возникают на стадии следствия, на стадии уже судебного разбирательства. И в этом контексте сама инициатива ужесточения наказания, она выглядит как-то на самом деле странно.
Вопрос Рафаэлю Гусейнову. Какую вы видите панацею от, насилия нарастающего против наших коллег?
Вы знаете, я посмотрел этот сюжет, и как не страшно прозвучат, может быть, мои слова, он банальный. Это банальный сюжет, потому что банальным стало убийство журналиста. Уже даже каким-то образом общество к этому привыкло, что человека можно убить за то, что он написал то, что кому-то не нравится. А то, что это убийство за его профессиональную деятельность, в этом у нас сомнений нет. Более того, об этом сегодня заявил исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан Абдулатипов. Он подтвердил эту точку зрения. Я хочу вам сказать, что в прошлом году, ровно год назад, секретариат Союза журналистов России провел выездное заседание в Махачкале. Там тоже был убит журналист, главный редактор газеты «Черновик». И мы говорили с силовиками об этом, с руководством Дагестана, тогда другое руководство было. Мы определили место для памятника погибшему журналисту. И представьте себе, прошел год, и опять новая смерть. В то же время я считаю, что внимание Госдумы, оно в какой-то степени тоже необходимо. Надо как можно чаще привлекать внимание общественности, силовых структур, властей к тому, что человек, находящийся при исполнении служебных обязанностей, с микрофоном в руках, с пером, с авторучкой или с камерой, он очень часто попадает в самые болевые, болезненные точки общества. И надо его защищать. Ведь журналист, убитый вчера в Дагестане, в 2009 году был внесен так называемый расстрельный список. Разве об этом не было известно? Это известный список из 16 человек, куда входили адвокаты, те же силовики, правозащитники, журналисты. Об этом было известно. Ну, невозможно каждому представить охрану, но все-таки есть самые разные возможности у спецслужб, когда отслеживаются террористы. Вот об этом, мне кажется, надо говорить.
Надежда, вот 10 лет прошло с момента гибели Юрия Щекочихина. Какие новые факты получила редакция об этой трагедии?
К сожалению, сейчас, спустя вот ровно 10 лет, мы вынуждены заявить о том, что мы ставим точку в этом расследовании. И то, что мы могли сделать, то, что было в наших силах, мы сделали, но, к сожалению, никаких результатов мы не добились. Конечно, у нас осталось очень много вопросов к следствию. Мы совершенно недавно получили только доступ к материалам уголовного дела и выяснили страшные подробности. Ну, во-первых, начиная с того момента, что в принципе уголовное дело было заведено спустя 5 лет. После гибели Юрия Петровича Щекочихина, мы уверены, мы продолжаем настаивать на своей уверенности, что это было убийство, что это не была случайная смерть в результате аллергической реакции, как было сказано в заключении медиков. Но доказать фактически на биологическом материале, к сожалению, уже не представляется никакой возможности. Вот наш последний шанс – это была экспертиза, которая проводилась в Европе. Но, к сожалению, несколько уважаемых профессоров ведущих университетов, которые занимаются патологоанатомическими исследованиями, они разводят руками и говорят, что, к сожалению, ничего они установить не смогли. Они задают множество вопросов российским специалистам. Они, западные эксперты, не понимают, как могло такое произойти, что все анализы уничтожены, все результаты биологических исследований, которые проводились, которые должны были проводиться по факту смерти, они все уничтожены. Никаких документов нет. Медицинскую книжку потеряли. Даже выписку из ЦКБ архивную тоже следователям заявили, что ее не существует, ее выкинули вместе с какими-то бумажками. К сожалению, для того, чтобы следствие могло и хотело куда-то двигаться, должны были быть у них основания, какие-то факты, какие-то документы. На текущий момент можно сказать, что ничего этого нет. И в ближайшее время дело будет закрыто за отсутствием события преступления.
Вопрос Рафаэля Гусейнова. Каково мнение Союза журналистов о причинах смерти Юрия Петровича?
Ну, я хочу сказать свое личное мнение. Мы с Юрой были хорошо знакомы. И 10 лет назад, когда его хоронили в больнице ЦКБ, кстати, чтобы вы знали, ЦКБ это не обычная городская больница, это клиника Кремлевская, ныне управление делами президента. И не только истории болезни, но любой чих любого пациента хранится там десятки лет, там ничего никогда не уничтожается. Поэтому мне очень странная кажется история с тем, что пропали какие-то очень важные документы. И во время похорон Юры так получилось, что мы говорили с Натальей Дмитриевной Солженицыной. И она совершенно четко нам, группе журналистов, сказала, что то, как умирал Юра, умирал он страшно, никому не дай бог принять такую смерть, он не заслужил такой смерти. Тогда отказывали все органы один за другим. И она сказала, что Александр Солженицын, когда вступил в конфронтацию с властями, уже тогда, когда известна стала публикация «Архипелага ГУЛАГ» за границей, он во время своей поездки в Ростов был неким образом отравлен каким-то человеком. Потом он лежал несколько месяцев на даче у Ростроповича, где он тогда жил, и испытал очень похожие симптомы заболевания Юрия Щекочихина. То ли организм у него был крепче, чем у Юры, то ли не хотели его убивать, а хотели просто припугнуть, то ли порция яда была недостаточной. Во всяком случае, он выжил. Ну и что вам говорить? Похожие симптомы были у Литвиненко и у многих других. Я хочу еще один эпизод вспомнить из общения с Юрой. В 1988 году мы были вместе в Соединенных Штатах во время большой поездки по приглашению Госдепартамента США. Как раз вышел новый фильм, который делал Юра. Назывался он, по-моему, «Меня зовут Арлекино». И когда мы демонстрировали этот фильм американцам, одна американская журналистка заплакала. И мы стали ее утешать, а она говорит, что это очень жестокий фильм, очень жестокий фильм. Мы говорим, ну как же так, ведь вот американское кино тоже не очень-то доброе, есть очень жестокие, страшные фильмы. И она очень важную вещь сказала Юре, она говорит, вы понимаете, все наши фильмы, когда течет кровь, сразу понятно, что это малиновое варенье. Вот у вас фильм жестокий, потому что общество ваше жестокое. Вот Юра писал об этом жестоком обществе, о том, что происходило в нашем обществе. И, конечно, последствия этого, это его смерть, это его убийство. У меня никаких сомнений нет, что его убили. Но я в этом смысле, если слово это уместно употребить сегодня в нашем разговоре, я более оптимистичен. Я считаю, что пройдет какое-то время, и так или иначе всплывут какие-то подробности. Что-то откроется, и мы узнаем, как это было на самом деле.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс посылайте на номер 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг о том, должно ли государство ужесточить наказание за насилие в отношении журналистов. Мы сегодня беседуем с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Просенковой и секретарем Союза журналистов России Рафаэлем Гусейновым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что мы беседуем с Надеждой Пасенковой и Рафаэлем Гусейновым о том, следует ли ужесточить наказание за насилие в отношении журналистов. А вот, Надежда, как считает коллектив «Новой газеты»? В целом, журналист – это специфическая профессия, потому что некоторые обыватели говорят, что ничем не отличается журналист от обычного человека, и надо судить за насилие в отношении обычного человека так же сурово, как в отношении журналиста?
Ну, вы знаете, сотрудники «Новой газеты», они, в общем-то, такие же люди, как и все остальные. У них тоже есть руки, ноги, голова. И мне кажется, что все журналисты, в общем-то, соответствуют этим характеристикам. И на наш взгляд, на мой персональный, и мы обсуждали эту тему в редакции, ведь мотив, когда при совершении преступления устанавливается мотив, когда происходит покушение на человека, исполняющего профессиональные свои обязанности, это является отягчающим обстоятельством, в общем-то, он и так прописан в законе. Есть закон, который описывает воспрепятствование деятельности журналиста. Когда происходят трагические случаи, когда происходит убийство, то убийства журналистов, они подлежат такому же расследованию, как убийство любого другого человека. Потому что позиция, что все перед законом равны, но журналисты равнее, она не очень правильная. И то, что справедливость для всех, но вот для журналистов, потому что они занимаются опасным делом, должна быть какая-то особая справедливость, эта идея, она в корне не очень справедлива. То есть в этом смысле именно, когда человек при исполнении, есть в законе такие моменты. Вот. Поэтому мне кажется, что вот конкретно указывать на то, что человек, на которого нападают, это журналист, это прописано и дополнительно, ну, я не чувствую, по крайней мере, в этом острой необходимости, вот, по крайней мере, вот в тех предложениях, которые были озвучены господином Трапезниковым, вот в той редакции. За нападение на журналистов увеличить наказание до 200 тысяч рублей или увеличить часы обязательных работ. Но это, правда, выглядит как-то не очень убедительно.
Рафаэль, как Союз журналистов заботится о семьях погибших коллег?
Вы знаете, последние 20 лет мы ведем статистику погибших журналистов. 341 журналист погиб в России, 341 за 20 лет. Из них 100, около 100 человек было убито. Большая часть из них, их смерть связана с профессиональной деятельностью. К сожалению, так получилось, что все эти годы мы по существу берем на себя обязанности, во-первых, рупора. Мы бьем во все колокола, требуя расследований. Мы иногда сами занимаемся этим расследованием. Ну и скажем откровенно, большая часть журналистов – это люди, живущие скромно. Поэтому очень часто семьи остаются в трудном положении после гибели отца, после гибели матери. И иногда бывает, и оба родители погибли. И в этом смысле мы берем на себя заботу об этих детях, и материальную заботу, и моральную. Мы стремимся к тому, если дети хотят этого, чтобы они стали журналистами. И целый клуб есть детей-журналистов, которые стали журналистами, и очень неплохими журналистами. Они пишут, продолжают дело своих родителей. Для нас очень важно, чтобы люди помнили о том, какими были эти люди, за что они боролись и как они погибли. Вот если вы позволите, я даже продемонстрирую, покажу нашим, тем, кто видит. Вот это только некоторые из имен погибших журналистов, те, которые честно сражались и честно погибли. Для нас очень важно, чтобы помнили, потому что память – это то, что остается о человеке. Все остальное уходит. Но еще важнее, чтобы были наказаны те, кто их убил. К сожалению, коллега правильно говорит, что следствие длится очень долго, концы прячутся в воду, и очень трудно добиться правды о том, что произошло с человеком. В то же время журналисты находятся на переднем крае борьбы. Ну вот, журналист из Химок Бекетов, мы хоронили его совсем недавно. Ведь этот человек, на глазах у многих людей происходило его преследование. И убивали его не один день, ведь несколько было ситуаций, при которых правоохранители, органы могли бы вмешаться, защитить его. Однако вот он умер, он погиб, надо об этом помнить.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Да. Слышите нас?
Из Ростовской области. Это я?
Да, ваш вопрос нашим гостям. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, господа. Я редко звоню, но хочу вам сказать и вопросик задать. Дело в том, что ведущий, вот я слушаю, задает обтекаемые вопросы, а вы обтекаемо отвечаете. Это понятно, потому что это эфир. Но дело в смысле заключается в том, что пока будут у власти чекисты и их прихлебатели, вы никогда не найдете непосредственных участников, кто это сделал. Вспомним Артем Боровик, вспомним Александр Лебедь и так далее. А вопрос у меня такой. Вы верите, пока будут у власти люди чекистского прошлого, что когда-нибудь будут найдены Артем Боровик, Владислав Листьев, Александр Лебедь и многие другие журналисты, также Политковская, вы верите, что будут когда-нибудь найдены настоящие убийцы, а не липовые вообще когда-нибудь? Пока будут у власти люди, которые находятся сейчас. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, Александр Лебедь был генерал и губернатор. Ну, Надь, я понимаю, что вопрос риторический. На какой стадии находится сейчас расследование убийства Анны Степановны Политковской?
На будущей неделе, 17 числа, будет вторая попытка отбора присяжных. И если она будет успешной, то еще в течение...
Еще первая не состоялась, напомните.
Не отобрали достаточное количество людей, необходимых для участия в процессе. Это должно быть 20 человек. Просто не набралось людей. По разным причинам были отводы. Ну, к тому же, лето в Москве очень трудно найти свободных людей. А спустя 7 лет после громкого убийства очень трудно найти человека, который ничего об этом не слышал и не имеет собственного мнения.
А кто на скамье подсудимых?
На скамье подсудимых 5 человек. Трое находятся в клетке, двое приходят в зал свободно. Они под подпиской о невыезде. Это 3 брата Махмудовых, Джабраил, Ибрагим и Рустам. Рустам Махмудов обвиняется непосредственно в убийстве, что это он был киллером, который непосредственно сделал 5 выстрелов в Анну Степановну. Его братья обвиняются в соучастии в том, что они следили за ней. А также на скамье подсудимых их дядя Лом Олег Гайтукаев и бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов. Они обвиняются в организации этого преступления. Также уже закончилось и осужден на 11 лет, тоже один из организаторов, бывший сотрудник секретного подразделения МВД, который занимался организацией слежки, Дмитрий Павлюченков. У него была сделка со следствием. Он должен был назвать имя заказчика по условиям этой сделки. Имя заказчика он не назвал, но при этом сделка не была расторгнута. И он так и пошел отдельным выделенным делом, вот, и получил свой срок.
Я бы все-таки хотел ответить на вопрос уважаемого радиослушателя. Ну, журналистов убивают во всем мире. На первом месте Ирак, на втором Алжир. Россия была до прошлого года на 3-м месте по количеству. Сейчас, ну, не знаю, мы находимся в 1-й десятке стабильно, что тоже ужасно. Что тоже ужасно. Все-таки я полагаю, что тот огромный резонанс, который получило убийство Бабуровой, убийство Анны Политковской, привел к тому, что были найдены убийцы. Так не всегда бывает. Но на этот раз, так или иначе, были найдены убийцы, причем да, довольно влиятельные люди, если говорить о деле Политковской. Люди, которые прикрывались в том числе корочками спецслужб. Тем не менее, они были найдены. И я думаю, что все-таки это, ну, не то чтобы большой успех. Большой успех, когда всех найдут убийц. И тем не менее, это так или иначе происходит. Мне кажется, что внимание общественности, которое «Новая газета», наши коллеги, привлекли к делу Политковской, помогло этот вопрос решить. Иначе это могло бы быть спрятано таким же образом, как это происходит и очень часто. Но в целом отношение к журналистам, ну вот я вам расскажу ситуацию, случай, которым мы сейчас занимаемся. Это история нескольких дней. Я не буду называть фамилии, поскольку следствие только-только по этому вопросу происходит. К нам обратился журналист, редактор одного фотожурнала, который входит в небольшой холдинг. Владелец холдинга захотел закрыть это издание и уволить главного редактора. Это его полное право, но делать это надо соблюдением законов, чего он не захотел. Когда главный редактор отказался, он в присутствии сотрудников в кабинете, где было 6 человек, набросился на него, сбил ударом о пол и стал душить, крича: «Я тебя сейчас убью». И это все было записано на... Кто-то догадался записать это на телефон. Есть эти кадры. Я когда смотрел, первое ощущение у меня было, что я смотрю кино, художественный фильм, что этого быть не может. Но это на самом деле произошло, факт доказан, и сейчас вот прокуратура занимается этим делом. Поэтому вот очень важно привлекать внимание общественности. Общественный резонанс, мы недооцениваем общественный резонанс. Это важное дело. В том числе и вот ваша сегодняшняя передача этому, я надеюсь, будет способствовать.
Да, надеемся и мы. Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Это я, да?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер, Владимир Нижегородск, Ловрость. Уважаемые гости, вот я сейчас услышал сказание, 100 человек, 100 журналистов погибло только. Я бы хотел знать, они бы погибли к этому Батаруху или власть уничтожила этих журналистов-то? Зачем этот закон, если власть полномерно уничтожает неугодных журналистов? Я вот не понимаю. Вот ответьте мне, сколько человек погибло журналистов в Батарухе? Там по пьяни и прочее там. Вот, ответьте. Спасибо.
Ну, я думаю, что все случаи как раз из-за профессиональной деятельности, да?
Из тех 100 журналистов, которые были убиты, и ситуация с которыми более-менее прояснена, да, это профессиональная деятельность. Вы знаете, вот это не совсем правильно все валить на власти. Власть, конечно, управляет, власть – это люди, управляющие нашей страной, и от них очень многое зависит. Это и правоохранительные органы, это суд, это прокуратура. Но, к сожалению, ведь очень часто журналист гибнет от рук преступников, потому что он затронул интересы какого-то бизнесмена, интересы какого-то политика не самого высокого масштаба. Поэтому очень, очень важно, чтобы власть, она контролировала эту ситуацию, она наблюдала за ней, она не давала возможность нарушать закон. Вот что важно.
Вопрос Надежды Фурсенковой. Вот мы вспоминаем Ахмед Набиева, который работал в Дагестане, как ваши сотрудники или информаторы Северного Кавказа сейчас в тяжелых профессиональных условиях находятся?
На самом деле, после того, как убили Анну Степановну, у нас было решение редакционной коллегии, что «Новая газета» больше не работает в Чечне и на Северном Кавказе, потому что мы не в состоянии, редакции обеспечить безопасность своих сотрудников в этом регионе, потому что Конституция Российской Федерации в этом регионе не действует. Там действуют свои законы кровавой мести, законы там, кумовства и клановства и прочего, что не имеет отношения к Конституции Российской Федерации. И когда 15 июля как раз будет годовщина 4 года, как убили Наталью Естемирову, которая сотрудничала с «Новой газетой», мы только укрепились в этом мнении. С другой стороны, в «Новую газету» постоянно обращаются за помощью, в том числе и из этих проблемных регионов. И мы не можем себе позволить не обращать внимания на то, что там происходит. Поэтому, конечно, у нас там есть и свои источники, и наши сотрудники, причем это преимущественно девушки, ездят туда регулярно. Все-таки мы пришли к выводу, что все-таки игнорировать этот регион невозможно. И все говорят одно. Например, в Дагестане не признается тот факт, что идет гражданская война. Она идет уже несколько лет, и никакими государственными инструментами, которыми пытаются из Москвы как-то влиять на ситуацию в Дагестане, ничего сделать не получается. Об этом говорят и практически ежедневные теракты, которые там случаются. Сводки новостей, как во время войны убиты, там обнаружено бандформирование или убиты сотрудники полиции. То есть в большом населенном регионе идет вялотекущая, но гражданская война. И поэтому в этом разрезе убийства журналистов, к сожалению, также такая вот печальная статистика, она растет. И вот в Дагестане, я так понимаю, это уже вот за последний год это третий случай уже убийства журналиста именно при исполнении профессиональной деятельности. Это как раз тоже вопрос к властям, вопрос к тому, как регулировать.
Я еще обратил внимание на ответственность журналистских коллективов за судьбы своих сотрудников. Я против того, чтобы женщины попадали на войну. И я был участником, как журналист, разумеется, войны в Афганистане, На постсоветском пространстве я видел то, что происходило на Горном Карабахе, в Грузии. Вот. И, как сказала Светлана Алексеевич когда-то, у войны не женское лицо. Война ожесточает женщину, она ее делает другой, она ее меняет, да и мужчину тоже. И хотя женский взгляд на войну, он особый, он очень любопытный, мне как журналист он очень интересен. Я вот наблюдаю сейчас репортажи из Сирии, например, журналисток российского телевидения. Это очень интересно смотреть. Но все же давайте побережем женщину. Не сочтите это за мужской шовинизм. Давайте побережем женщину для других дел. Нельзя посылать женщину на войну.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы, наверное, имели в виду Юлию Латынину, Елену Масюк, да?
Елену Милашину, Иру Гордиенко, Олю Боброву. У нас богатая команда в этом смысле.
Ну, они как-то осознают тот риск, которому они подвергаются добровольно.
Ну, конечно, я думаю, что все сотрудники «Новой газеты» в той или иной степени понимают, с чем они связываются, куда они едут, чем они занимаются. «Новая газета» – одна из немногих газет, где остался вот как таковой отдел расследований. Сейчас в большинстве газет эти отделы просто расформировываются за ненадобностью, то есть превращаются в отдел новостей или общества, или что-то такое. Мы, конечно же, мы осознаем, что темы, которые мы затрагиваем, они могут не всем нравиться, они могут быть опасными, и действительно многим нашим сотрудникам угрожали некоторым и по нескольку раз на наших сотрудников нападали. Но, наверное, это тот внутренний выбор, который каждый человек делает сам для себя. Тот внутренний предел, который выбирает человек, когда он может остановиться и перестать, или когда он будет идти до конца, чтобы добиться той правды, которую он считает правдой. И я могу сказать, что вот после наших трагических потерь ни один журналист, вот по крайней мере, не ушел из газеты, вот по крайней мере о тех, о которых мне известно, они не ушли из, ни один не ушел из газеты, потому что страшно, потому что опасно, потому что вдруг будут угрожать. Мне кажется, что изначально, когда человек уже идет в «Новую газету», он как-то оценивает эти риски.
Вот вопрос Рафаэлю. Олега Кашина случай, как по-вашему, был направлен на запугивание его коллег, журналистов, тем, что, мол, не суйся, не свое дело?
Я думаю, что все же касалось это персонально самого Олега. Ведь вот поймите меня правильно. Я полагаю, что если журналист занят своей профессиональной деятельностью, то он работает конкретно на свою газету и действует по ее заданию. Ну, каждый журналист, он еще и гражданин, он в какой-то степени обыватель, он живет в этой стране, у него есть свои политические убеждения, и за это его надо уважать. Но если ты идешь на митинг или на демонстрацию с определенными лозунгами, тогда оставь удостоверение в стране, я так полагаю, это моя точка зрения. И таким образом ты предоставляешь возможность и самому себе сказать то, что ты думаешь. И в то же время свои профессиональные дела, свою работу немножко в стороне держать. Олег, я очень уважаю как журналист, он блестящий журналист, репортер, он стал заниматься политической деятельностью. Где вот эта грань? Как журналист должен решить для себя? Это, видимо, вот дело каждого человека. Поэтому мне кажется, что все-таки история с Олегом, это его персональная была. То, что что-то он сделал, что кого-то сильно задело. Что-то написал такое, что кого-то задело.
Похоже, да, и так и не расследовали, хотя да. Президент еще тогда Медведев был.
Обещал персонально, лично ему это сделать.
Давайте послушаем звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Петр из Краснодара.
Да, ваш...
Алло, вы меня?
Да, ваш вопрос, Петр, да.
Вот почему ваша собеседница вслед за нашими официальными лицами говорит, что это гражданская война на Кавказе. Дело в том, что гражданская война – это когда воюют граждане одного государства. А я так подозреваю, что люди, которые в лес уходят, они не считают себя гражданами России. Вот такой вопрос.
Ну,
мне кажется, это вопрос к тем, кто уходит в лес, кем они себя считают, гражданами чего. Но де-факто все-таки это происходит на территории Российской Федерации.
Что интересно, вы сейчас говорили о том, что вы отказались отправлять журналистов
сначала
на Кавказ. Да, и мне это понятно, да? Когда ты не можешь защитить человека, значит, надо не рисковать его жизнью. А теперь представьте положение журналистов, которые живут на Кавказе. Они граждане России, в то же время они живут в Чечне. Каково им? Это их работа. Они каждый день находятся в этих условиях. Это вот, я вам скажу, это люди большого мужества, который выбрал именно эту профессию, не очень оплачиваемую, опасную, не всегда вызывающую общественное уважение, унижаемую иногда. И тем не менее, вот надо уважать этих людей, надо помнить о них.
Да, но это не наша выдумка, что там гражданская война идет. Ну, это общепризнанный факт, поэтому это, конечно, особый район. Вот вы сравнили Рафаэль с другими странами. Почему Россия так отстала от передовых стандартов, что ли, охраны профессиональной работы репортеров на каких-то последних местах находится в этой статистике?
Ну, я просто могу свою точку зрения высказать. Вы понимаете, ведь мы не жили в правовом поле, ни при Николае II, ни при Владимире Ильиче Ленине, ни при Сталине, ни при Брежневе, ни при Хрущеве. Ну, с Горбачева что-то немножко началось, потом это продолжат при Ельцине, и сейчас пытаются власти, и страна, и журналисты, и мы все вместе выстроить правовое государство. Ну, что вы хотите? Это не происходит в один день. Понимаете? Что-то, какие-то механизмы вырабатываются. Но даже сейчас один из руководителей правоохранительных органов способен отвести журналиста в лесок и сказать: я тебя здесь закопаю. Даже сейчас это происходит. А вы интересуетесь, почему где-то там на местах районный руководитель трясет журналиста за грудки? Или история, которую я вам рассказал, когда совершенно бессовестный руководитель душит своего журналиста и говорит: я тебя задушу, я тебя убью. Но нужно какое-то время. Хотя, может быть, то, что я говорю, не всем понравится. Люди хотят, чтобы это было сегодня, сейчас, сию минуту. Но за это надо бороться, причем все вместе. Меня иногда поражает вот такая тональность, даже вопросы вашей студии со стороны. А почему вот вы так не делаете? А почему вы так не пишете? А почему вы это не говорите? Ну, давайте вместе это делать. И вы говорите, и вы помогаете нам.
Как, кстати, конфликт с Бастрыкиным, вашего заместителя главного редактора Соколова, закончился?
Наш конфликт был исчерпан год назад, в начале июня, когда состоялась встреча главного редактора с главой Следственного комитета в присутствии главных редакторов еще нескольких уважаемых изданий. Это происходило в агентстве «Интерфакс», где господин Бастрыкин признал факт превышения допустимых пределов всего, принес свои извинения, более того, он после этого лично принес свои извинения Сергею Соколову. И таким образом, вот именно в этой части этот наш конфликт был исчерпан. Это не означает, что мы теперь никогда не будем критиковать Следственный комитет, а Следственный комитет никогда больше не будет, например, обижаться на «Новую газету». Нет, мы эту историю обнулили и вернулись к нашей ежедневной работе. У нас ровно так же очень много вопросов и претензий к Следственному комитету, которые мы оформляем в виде наших журналистских запросов, на которые Следственный комитет то отвечает, то нет, и мы с этим тоже разбираемся. Вот. Но ту историю мы считаем законченной, ту историю мы закрыли, и всевозможные спекулятивные разговоры на тему того, как должен был повести себя главный редактор, как мы должны были, что именно, в каких словах бросить в лицо главе Следственного комитета и как далеко, значит, его отправить, мы это считаем все спекуляциями, не стоящими, скажем так, внимания, потому что предмет был тяжелый, предмет был опасный, ситуация моральная была для нас тяжелой, и результат, вот, которого мы добились, вот мы на нем поставили точку и закрыли эту дискуссию.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Тищенко Сергей, Кировград. Вот смотрите, я вас хочу спросить такое. Вот власть, она вот, ей, наверное, ей что ли наплевать, что где-то там бандосы ураганят там, извините. А лишь бы им было одним хорошо, понимаете, пусть будет тишь да гладь там и так далее. Вот это вот свобода слова, чтобы журналисты что ли с оглядкой работали на каких-то бандосов там ухмыляющихся. Вот почему так происходит? Позор власти или что? Как это назвать? Спасибо.
Ну, тут что можно сказать? Понимаете, вот в нашей стране рынок СМИ на самом деле не выстроен по-настоящему. И наиболее тяжелое положение, даже не у центральных изданий, которые работают в Москве, так или иначе, они способны выпускать свои газеты, журналы, производить программы и так или иначе платить зарплаты сотрудникам. А вот представьте себе положение тысяч районных изданий, небольших телеканалов, которые работают в провинции, где нет рекламы, и где они целиком зависят от местных властей. Вот даст деньги губернатор от щедрот своих, хорошо, не даст он эти деньги, значит, не просто плохо, а приходится закрывать издания, люди теряют работу. И вот происходит некий баланс между личной ответственностью, принципиальностью, честностью, порядочностью и стремлением просто заработать деньги, содержать свою семью. Это очень болезненная проблема. Она ведь она изнутри человека сжигает. Мы теряем целое поколение журналистов. Что будет завтра? Кто придет в журналистику? Вот вы знаете, что очень многие выпускники даже престижных факультетов, журфаков Москвы, Ленинграда, после окончания, будучи талантливыми людьми, не идут в газеты, не идут в журналы. Ищут пиар-компании, ищут службу в крупных корпорациях, в структурах. Вот проблема, вот беда. Журналистика переживает, несомненно, кризис. Об этом почему-то мало говорят, но мы находимся в очень сложном состоянии. Как быть? Вот как дальше будет выстроена российская журналистика с ее блестящими когда-то традициями? Никто это по-настоящему не знает. Мы вот в Сочи проводим ежегодную встречу журналистов, и как раз в этом году мы будем говорить об этих отношениях власти и журналистов. Притом об ответственности журналиста мы тоже скажем. Не секрет, что существует заказная журналистика. Не секрет, что есть так называемые блоки, когда журналистам или газетам платят не за то, чтобы они писали, а за то, чтобы они не писали по той или иной проблеме. Кстати, Союз журналистов России категорически выступает против такой так называемой журналистики.
Я бы хотела добавить, да, если можно, что надежда. Для журналистов еще большая проблема получается в том, что власть часто сращивается с криминалом, и вот этот вот змеиный клубок разобрать совершенно невозможно. Мы сталкиваемся с этим практически постоянно. Конечно, это наследство лихих 90-х, когда люди, как сказал наш слушатель, бандосы практически руководили страной. И, конечно, многие из них сейчас идут официально во власть. У многих из них связи родственные, у многих из них связи дружественные. Мы столкнулись с огромной проблемой, когда началось следствие по делу об убийстве Анны Политковской, где вместе с преступниками, неоднократно осужденными, которые занимались организацией заказных убийств, в этой же связи шли высокопоставленные сотрудники МВД. которые не дают друг на друга показания, потому что если он даст показания на одного прокурора, этот прокурор даст на следующего, и это целые преступные сообщества, целые преступные сети. Когда мы вот сейчас расследуем дело об убийстве Игоря Домникова, он был убит в 2000 году, исполнители этого убийства, банда киллеров, они осуждены, многие на пожизненные сроки. Среди заказчиков, среди тех людей, кто заказывал это убийство, люди, которые имеют отношение к губернатору Липецкой области. То есть сращивание криминала и властей, конечно, очень сильно осложняют и расследование погибших журналистов, смертей погибших журналистов, но и, в принципе, работу журналистов. Я думаю, это тоже должно стать одной из тем взаимоотношений журналистов и власти, которые будут рассматривать на конференции журналистской. Это тоже большая-большая проблема.
Давайте послушаем звонок. Добрый вечер.
Нет, не получилось.
Сейчас. Да-да-да, выключите тогда. Спасибо. Вопрос Рафаэлю. В чем вы видите специфику 90-х годов и нынешнего времени вот, во взаимоотношениях журналистики и власти? Что изменилось?
Вы знаете, ну, журналистика стала, конечно, более зрелой. Она отработаны, некие механизмы отработаны взаимодействия с властью. Не всегда не положительные. Я еще помню те времена, когда был ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, там профсоюзы, кто управлял газетой. Конечно, они управляли своими средствами массовой информации, я подчеркиваю, своими, те, которые получали деньги, значит, от них. Они управляли гораздо более деликатно, чем это происходит сейчас. Но опять же, вы понимаете, в условиях рынка совсем не обязательно большому чиновнику, губернатору, звонить главному редактору и материть его, и что-то требовать. Ну, человек сам начинает понимать какие-то вещи. Ну, вы говорите, что изменилось в отношениях, но дело в том, что в 90-е годы не просто отношений не было. Журналистика шла своим путем, власти своим путем, и было такое ощущение некой разрухи и внутри нас, и вне нас. Сейчас более-менее отношения упорядочены, в том числе и, к сожалению, упорядочено вот это ощущение, что власть глянула, а журналист выполняет. Бывает, к сожалению, и так. Ну, а кто этому не подчиняется, то с тем вот достаточно жестко происходит. Посмотрите, довольно много изданий закрылось, в том числе и довольно крупных.
Да, и сейчас большие перестановки в радиостанциях, я знаю, и на РСН, и в Коммерсанте ФМ.
Ну, с другой стороны, давайте вспомним те времена, когда в 2000 году у нас появился новый сначала кандидат в президенты, а потом президент. Что с ним делали? Значит, издания, которые находились в руках Гусинского и Березовского. Ну, вы знаете, если вспомнить некоторые слова, эпитеты, которыми награждали молодого президента,
что
я вам скажу...
Что теперь с теми изданиями можно,
да,
вспомнить?
Я скажу, что он еще достаточно терпелив, что все это вот вытерпел.
Давайте послушаем, прозвонился наш слушатель. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир и гости. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Как меня слышите?
Да, вас слышим. Ваш вопрос нашим гостям.
Нет, первое, у меня огромное спасибо гости от «Новой газеты». Я хочу сказать всего несколько слов, что если бы остальные журналисты равнялись на «Новую» и работали так, отдавая своей жизни за свою родину, мы бы давно были впереди планеты всей заново. До свидания. Спасибо вам всех. Благ.
Спасибо.
Да.
Но все-таки задача журналиста не отдавать своей жизни, вы знаете. Все-таки лучше, чтобы они жили, писали, чтобы они приходили домой, целовали своих детей. Все же лучше так, понимаете?
Да, и не можем мы не осветить вопрос о преследовании вашего акционера Александра Лебедева. Как вы связываете это с тем, что он поддерживает вашу газету, вот его судилище?
Я думаю, это ни для кого не секрет, это и для него не секрет, что то во многом то, что происходит с нашим акционером, это следствие того, что ему принадлежит 39% акций «Новой газеты». Более того, как началось вот это судебное преследование, по совершенно, на мой взгляд, дурацкому поводу, момент драки так называемые драки. Это даже дракой нельзя назвать. Стычка, наверное, в эфире телеканала НТВ в программе «НТВшники» с бизнесменом Полонским. А сразу после этого в редакцию обратилось, ну, огромное количество людей, которые предлагали выкупить долю акций Александра Лебедева. Предлагались и очень большие деньги, и очень маленькие деньги, но явно прослеживался интерес. У Александра Евгеньевича много активов, да, и готовы были скупить все активы, но обязательно, чтобы там была новая газета. Да. И, конечно, тот показательный, неприлично показательный процесс, который прошел в Останкинском суде с совершенно нелепым приговором в виде 150 часов обязательных работ, которым приговорили Александра Евгеньевича, это, конечно, выглядит все скорее, это даже не политическая месть, а какая-то политическая насмешка, что ли, что желание щелкнуть по носу, нежели как-то действительно его задеть. Но приговор еще не вступил в силу, будет обжалование, и мы надеемся, что все-таки восторжествует какая-то маломальская справедливость и здравый смысл, потому что дело совершенно липовое, совершенно натянутое. В качестве свидетелей выступают женщины, которые обратились на автобусной остановке, видела ли она эту программу. Она сказала, да, вроде бы видела, ну вот пойдешь свидетелем. А в качестве эксперта выступает человек, у которого единственный действительный диплом — это диплом об окончании авиационного института. И этот человек называет себя экспертом, и на основании там полутораминутного ролика он считает возможным делать психолингвистическое заключение о том, кто более вменяемый, Александр Лебедев или Сергей Полонский. В общем, смешной показушный суд смешной показушный приговор, и мы, конечно, надеемся, что еще будет возможность его оспорить.
Вопрос, Рафаэль, вы считаете, вот давление на руководство издания, на его акционеров, тоже формой давления на журналистов?
Ну, вы понимаете, любой акционер, если он начинает заниматься политикой, а господин Лебедев занимался политикой, активно занимался политикой, он баллотировался на пост мэра Москвы, другие какие-то политические амбиции у него были, он должен быть готов к тому, что власть будет с ним бороться. И это происходит во всех странах. Во всех странах мира это происходит. В той или иной степени. У нас, естественно, это происходит, как вот мы сегодня слышим, вот таким образом, вот более грубо, более надуманно. В других странах это происходит по-другому, но происходит это везде. И вот я сейчас смотрю на эти процессы, которые происходят над людьми, которые выходили на Болотную площадь, над другими оппозиционерами. Ну, вы понимаете, вот если ты вступаешь в борьбу с властью, вне зависимости, это Россия или другая страна, конечно, должен быть абсолютно чист. Абсолютно чист. И никуда не деться. Вот власть будет искать и найдет на тебе родимое твое пятно какое-то. Другое дело, это аморально, если власть что-то придумывает, если она фальсифицирует какие-то обстоятельства. Вот против этого надо выступать очень четко и жестко. Потому что политическая борьба, конечно, дело грязное, но не настолько, чтобы дискредитировать человека. Я в целом говорю об этой проблеме.
Но мне кажется, еще самое главное в этой ситуации — ужесточать не наказание за нападение на журналистов, а реформировать систему таким образом, чтобы у нас был абсолютно независимый суд, абсолютно кристальные органы следствия, чтобы не возникало даже мысли о возможности дискредитации, влияния и использования этих объективных институтов для достижения каких-то конкретных результатов, в которых кто-то заинтересован.
Это идеальное общество. Боюсь, что мы
должны
до него не доживем.
Мы должны к этому стремиться хотя бы.
Да, и журналисты приближают свои работы, это общество. Тем не менее, я думаю, что Дума все-таки примет этот закон к рассмотрению, может ужесточить наказание за насилие в отношении наших коллег-журналистов. Посмотрим, как это будет сделано. Напомню, что об этой теме мы сегодня беседовали с нашими гостями, руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Пурсенковой, секретарем Союза журналистов России Рафаэлем Гусейновым. Огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире.
Спасибо вам.
Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. продюсеры Михаил Касторов, Елена Колупаева и Наталья Гуреева.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.